новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните. Номер телефона 7373948, код города 495. Если вы набрали номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире. В городе тем временем 4-бальные пробки. По прогнозам, сегодня в 7 вечера будут 7-бальные пробки. На 5 вечера прогноз показывает 4 балла, на 6 вечера 6 баллов. Прямо сейчас много красного в центре города. Есть даже бордовый цвет, если мы говорим о попытке движения от Котельнической набережной в сторону Кремля. Есть большие проблемы при движении по Садовому кольцу. Внешнее Садовое, соответственно, от Октябрьской в сторону Павелецкой. Внутреннее Третье кольцо в районе Лужников. Там вообще на юге большие проблемы при движении по Третьему кольцу, особенно в районе станции метро Тульская. Еще обращаем внимание на то, что сейчас происходит на юго-востоке, на Московской кольцевой автодороге от Дзержинского в сторону, соответственно, Московского скоростного диаметра. Многокилометровая пробка. Еще обращаем внимание на довольно заметную сейчас пробку от Можайского шоссе. Даже нет, не от Можайского шоссе. Это от улицы, от проспекта генерала Дорохова. Примерно там эта пробка начинается. А причина пробки? Причина пробки где-то в районе пересечения с Рублевским шоссе. Судя по всему, там дорожно транспортное происшествие. 4 балла прямо сейчас, как максимум 7-бальные пробки в районе 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Пишут, что банки начали повышать ставки по отдельным вкладам. Чем это объяснить? Ведь в последнее время вроде как ключевая ставка Центробанка снижается, а вот теперь ставки по отдельным вкладам банки повышают. Это предсказание чего-то? Поговорим об этом. Вторая тема. В Государственной Думе предложили оградить пациентов от навязывания платных услуг. Но тут тоже вопрос. Что такое навязывание платных услуг? А если просто предлагают? Вот как разделить предложение? А ведь врач должен что-то предлагать пациенту. Предложение от навязывания услуг. Насколько легко это будет делать, если то, что предлагает в Государственной Думе, станет законом. Поговорим минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. В Государственную Думу внесен проект о медпомощи пациентам в плановой форме в любом регионе Российской Федерации. Это с ленты агентства РИА Новости. Правительство в 26-м году добавит выплату в 200 тысяч рублей семьям студентов при рождении ребенка, тоже с ленты агентства РИА Новости. Ну и вот только что на ленте агентства ТАСС проект указа Минобороны предлагает установить в Российской Федерации День военной полиции и отмечать этот день 8 февраля.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Для ваших звонков номер 7373948. Код города 495. Присоединяйтесь. Первая тема. Банки, как пишет газета «Известия», начали повышать ставки по отдельным вкладам. Ряд российских банков так сделал. Случилось это в октябре, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки, отмечает газета. Отмечают также, что в сентябре Центробанк пошел по консервативному сценарию и ключевую ставку снизил, но снизил только до 17%. Это сказалось на вкладах, это проявилось в замедлении динамики снижения ставок. А тут, понимаете, не только динамика снижения ставок, тут уже речь идет о повышении ставок. По словам аналитиков, это связано скорее с осознанием того, что регулятор не планировал и не планирует в настоящее время активного снижения номинальной ключевой ставки. Значит, от нынешних 17% вниз не пойдет, а может быть вверх пойдет, может быть на это намекают банки, когда повышают ставки по отдельным вкладам уже сейчас. Владимир Шевченко, главный редактор банковского интернет-портала finnews.ru, он аналитик банковской сферы, он с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, чем можно объяснить, что в некоторых банках по отдельным вкладам ставки начали повышать?
Ну, некоторые банки это уже... Много, десяток, может быть, даже больше, причем среди них не только мелкие, но и крупные банки. Объяснений может быть много. Например, банки нуждаются в дополнительных средствах. Например, ранее принятые банками вклады по высоким ставкам, сейчас же ставки снижаются, возможно, часть населения решила изъять деньги, и чтобы это предотвратить начавшийся отток, банки решили повысить ставки. Это второй вариант. Третий вариант. Банки начали подозревать, что ЦБ остановится в политике снижения ключевой ставки на некоторое время, и завтра ставку не снизит. Соответственно, зачем им снижать свои ставки по депозитам? Нужно их привести в соответствие с рыночной ситуацией. И они их повысили.
Что это для вкладчиков? А еще есть варианты?
Ну, смотрите, вариантов на самом деле может быть еще много. То, что вот сходу, когда вот подумалось об этом сегодня, сегодня же стало известно, что Минфин США ввел санкции против Роснефти и Лукойла.
Так.
Это значит, будет им тяжелее продавать нефть на внешних рынках. Возможно, продажи российской нефти на внешних рынках снизятся. Следствием станет понижение доходов бюджета. Следствием станет падение рубля. Следствием станет рост инфляции. Следствием станет повышение ставок ключевой ЦБ.
Так,
но банки об этом не могли знать тогда, когда они это повышали.
Вот я как раз хотел на это обратить внимание. Это дополнительная причина к тому, чтобы этот процесс продолжался тогда, получается. Значит, ставки, возможно, будут расти и дальше.
Ну, завтра вряд ли ЦБ повысит ставку. Скорее всего, он ее оставит на прежнем уровне в 17%. А вот дальше все будет зависеть от рыночной ситуации. Возможно, она будет повышена.
То, что сейчас происходит, я говорил с некоторыми банками, вы говорите уже до десятка банков. Что это для вкладчиков означает? Надо ли, к примеру, если в твоем банке такого еще не произошло, уже бежать искать банк, в котором ставка по вкладу выше, или, скорее всего, ставки подравняются во всех банках?
Знаете, тут разнонаправленная ситуация. Ну, во-первых, банки, как правило, повышают ставки для новых вкладчиков. То есть, если у вас вклад в банке есть, то, скорее всего, вы вот эту повышенную ставку никак не увидите. Вам для этого придется искать другой банк, соседний. Во-вторых, смотрите, если реализуется сценарий кризисного развития российской экономики из-за санкций, да и вообще кризис уже типа на пороге, то неизбежно падение курса рубля. И, соответственно, вопрос, в чем хранить сбережения? В рублях, которые приносят достаточно неплохие проценты по вкладам, или в валюте, которая растет, может вырасти быстрее, чем вот эти вот ставки по вкладам?
То есть у банков не так много инструментов для того, чтобы за вкладчиков бороться в этом смысле?
Ну, в общем, да.
Григорий 859 сформулировал то, что сейчас происходит, с его точки зрения, таким образом. Это опять пылесосят кэш. Согласны с ним или нет?
Ну вот как раз первый пункт, с чего мы начали разговор, да. Банкам нужны деньги.
Банкам нужны деньги, значит, это новая борьба за клиентов, значит, клиентам будет выгоднее.
Смотрите, вот сейчас 17% годовых, если доллар, допустим, на 3 месяца, если доллар за эти 3 месяца вырастет больше, чем на 17% годовых, то выгоднее держать в долларах. Но это же сегодня никто не знает. Ни я, ни вы, ни даже Эльвира Сахибзадовна.
Вам кажется, что настолько все непонятно?
Ну, каждый момент времени ничего не понятно. Через 5 минут может появиться новая информация, и все поменяется.
Хорошо, тогда Виталий 618 говорит, что в этих условиях просвещенная общественность, как он пишет, золото выбирает. На ваш взгляд, правильный выбор?
Целиком и полностью согласен.
Вот так. Спасибо. Владимир Шевченко, главный редактор банковского интернет-портала finnews.ru, аналитик банковской сферы, был с нами на прямой связи. Как в прошлом году доллар будет в середине октября 100, потом опять вниз пойдет. Григорий решил рассказать о том, что он лучше других знает, что будет с долларом в ближайшее время. Макар 565 пишет, что такую доходность, как 30% годовых на полугодовой первый вклад, в банках давно не обещали. Правда, согласны принять всего 50 тысяч от вкладчиков. Я, говорит, даже сестру упросил еще один вклад открыть на мои деньги, так сказать, тоже первый вклад. В общем, копеечка к копеечке, вот и миллион. Видите, как люди устраивают свои деньги в нынешних условиях. Еще раз напомню, условия выглядят следующим образом. Согласно тому, что пишет газета «Известий», тому, что подтверждает главный редактор банковского интернет-портала, условия таковы, что в некоторых банках растут вклады. По отдельные ставки по отдельным вкладам в банках растут. 876-й вспоминает преподаватель, как говорит, преподаватель мой сказал, а экономика наука неточная. В данном случае ведь это не совсем про экономику, это же про прогнозы, а прогнозы это другая наука, нет? 212-й утверждает, что с его точки зрения банки повышают ставки до 16%, потому что другие банки не изменили. То есть те, кто повышают ставки, позиция 212-го, те, кто повышает ставки, они до этого ставки понижали. Но так как другие банки ставки не меняли, у них остались 17-18%, к ним перетекли вкладчики, и потому оставшиеся банки, банки, которые ставки до этого начали было снижать, теперь эти ставки повышают. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Ну, а, соответственно, не забывайте о том, что можно позвонить. 7373948, код 495. Может быть, вы столкнулись с повышением ставок внутри банка. Обращаю внимание, Владимир Шевченко это тоже подчеркнул, ведь, как правило, речь идет о том, что банки повышают ставки по отдельным вкладам, и, как правило, это повышение или эти повышенные ставки касаются не тех, кто уже клиент этого банка, а для тех, кто в этот банк со своими деньгами под новые проценты захочет прийти.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще одно срочное сообщение. Глава агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников задержан по делу об особо крупном мошенничестве. В эти минуты ТАСС пишет об этом «Молния» со ссылкой на правоохранительные органы. Следующая тема для обсуждения. В Госдуме предложили оградить пациентов от навязывания платных услуг. Это глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он говорит, надо разработать правовой механизм против навязывание платных услуг в частных медицинских учреждениях. Он письмо написал министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Об этом пишет российская газета. Она как раз на этот документ ссылается. Он изложил свое видение проблемы и обозначил предложение. Парламентарий отметил, что сегодня многие частные клиники практикуют систему финансового поощрения медперсонала таким образом, что основная часть доходов работников формируется за счет выполнения показателей эффективности. А это достижение этого самого показателя напрямую зависит от стоимости услуг и числа пациентов, которым конкретный специалист предоставил или, скорее, продал услуги. Подобный подход зачастую формирует разрыв между минимальной окладной частью и премиальной составляющей, которая в некоторых случаях достигает 5-6 раз. Ну вот и дальше, соответственно, пишут о том, что есть история, с которой надо бороться, есть проблема, она описана, но как это сделать? Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов к нам присоединяется. Ян Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну тут первый вопрос возникает. Если пытаться бороться с навязыванием платных услуг, надо ведь точно определить, что такое предложение, а что такое навязывание. Или это уже определено?
Нет, это не определено. Тема с борьбой с лишними услугами, она давняя. Касается она не только страховых и не только частных компаний. Она касается всех медицинских компаний, всех организаций, потому что в тарифах оказания медицинской помощи, даже которыми пользуются в государственных учреждениях, заложен только базовый оклад врачей. Поэтому для того, чтобы сделать их надбавки достаточно серьезными, хоть как-то с соблюсти, значит, то, что президент обещал, соответствующие заработные платы, нужно откуда-то взять деньги, и государственным учреждениям тоже. Поэтому есть платные услуги в государственных учреждениях, куда естественным образом доктора, собственно, и вынуждены, слово «вынуждены», слышите, да? Вынуждены отправлять пациентов для того, чтобы все проходили в платные услуги там. То, что касается частных клиник, согласен с вами абсолютно и с выступающим там в Думе товарищем Ниловым, относительно того, что, конечно, частные клиники, они как коммерческие структуры, их основная задача – это извлечение прибыли из своих услуг. Поэтому, конечно, там они пытаются продать их как можно больше. Как с этим бороться? Этот вопрос задаем уже 20 лет, как с этим бороться. На сегодняшний день, по большому счету, нужны контрольные органы. Это обычно делают страховые компании, медицинские страховые организации, которые занимаются контролем качества оказания медицинской помощи. Кроме того, это означает, что они отрабатывают вопрос соответствия, значит, качественной медицинской помощи, значит, в том числе, что должно быть достаточно, а что должно быть необходимо. Вот это все должны этим заниматься соответствующие эксперты. А за качество медицинской помощи, за контролем качества отвечают страховые компании. Ну и, по большому, конечно, есть другие зоны контроля, такие как Росздравнадзор, Министерство здравоохранения, субъектов в том числе. Ну, да, внутренний контроль, понятно, это про другое немного. Так вот, первыми, на мой взгляд, кто должен этим заниматься, должны быть страховые медицинские организации и ОМС. Потому что именно оттуда, в случае чего, значит, если это там застрахованный пациент, так или иначе, могут уходить средства. Ну и кроме того, ну, в частности, и кроме того, именно они сейчас государственными органами уполномочены заниматься экспертизой и контролем качества оказания медицинской помощи. А это же вопрос качества.
Нет, подождите, все-таки, ведь вопрос-то был в том, где рекомендация, а где навязывание платной услуги. И если пациент приходит к специалисту, а специалист говорит, что, врач говорит, что для того, чтобы поставить диагноз, вам нужно пройти УЗИ. Это навязывание?
Здесь нельзя назвать навязывание. Если, допустим, этого метода исследования нет в клинических рекомендациях, тогда вы можете сказать с полной уверенностью, в клинических рекомендациях нет, это навязывание. А так как у нас в клинических рекомендациях присутствует практически все, то на 90% это видение самого специалиста. Вы приходите к профессионалу, который лучше вас, естественно, знает, что с вами с точки зрения медицины. И, соответственно, коль вы к нему пришли, вы ему должны как-то доверять. И он вам, соответственно, дает те рекомендации, которые он считает нужными, которым его обучали. И здесь вы проконтролировать не сможете. У вас совершенно другой статус.
Тогда дальше. Виталий 618 пишет, но вот про платные услуги в бесплатных учреждениях здравоохранения. Вот, говорит, диспансер, например, вроде бесплатный, но за справку для прав надо заплатить деньги. Он полагает, что вот эта проблема, вот здесь проблема навязывания и вытягивания, как он пишет, денег.
Значит, если медицинскую организацию, если у нее основным KPI-ем, извините за это слово, стоит зарабатывание денег, то она будет деньги зарабатывать на всем. Я как-то уже выступал тоже на Думе и говорил, что если мы решили погрузить рынок в медицинскую помощь, то тогда вот, пожалуйста, мы и получаем. Потому что медицинская услуга и здоровье, здоровье вдруг стало товаром. Здоровье не может быть товаром, потому что оно не имеет цены. Вот это постоянно об этом говорим. А то, что медицинские учреждения берут за услуги, ну да, и можно, они и берут.
Так может быть тогда, и это возвращает нас, собственно, к письму Ярослава Нилова. Он, правда, пишет о том, что частные медицинские центры работают в системе ОМС. А наши слушатели, и вы тоже об этом говорили, о том, что платные услуги и государственные медицинские центры оказывают. Так может быть тогда это надо развести одно в системе ОМС, и там нет платных услуг, другое за пределами системы ОМС, и тогда, соответственно, там все услуги платные, и, видимо, о навязывании говорить не приходится.
Ну, нет, это не так все просто не делается. Во-первых, для того, чтобы их развести, надо будет тогда убрать 83-й закон, так называемый, который позволяет государственным медицинским учреждениям иметь собственную хозяйственную деятельность, то есть собственные платные мероприятия. Но если они не будут иметь собственные платные мероприятия, а доктора там будут получать 20 тысяч рублей, и они, естественно, работать там не будут. Они идут в частные клиники, и все. На этом государственная, значит, медицина закончится. Поэтому либо нам надо в тарифы оказания медицинской помощи закладывать реальную заработную плату врача, и тогда тарифы увеличатся в 5-6 раз. И тогда, ну, врач будет при этом получать там свои там 100 тысяч, условно говоря, не бегать в частные клиники, не отправлять на дополнительные на дополнительную стоимость, там, дополнительные те самые, анализы и прочее. И вот это будет полностью государственная система. С другой стороны, частники, значит, опять же, достаточно и необходимо. То есть существует вот в медицинском страховании существует такое понятие, как чекапы. То есть некий перечень обязательных или делающихся в первую очередь медицинских манипуляций, в том числе диагностических, которые должны делаться в первую очередь, они основные, вот, и за них, собственно говоря, взимаются деньги. Все остальное, это, собственно говоря, то, что делается там не обязательно, или, значит, приди в диагностике, может быть, не в первую очередь сделано. Но сказать, что врачу вот это ты должен сделать, а это не должен сделать, учитывая, что все случаи заболевания индивидуальны, мы нормативно не можем. Так не бывает. Потому что вот даже при наличии клинических рекомендаций, которые, собственно, для врача это Библия, куда входит практически все, только 30% пациентов болеют так, что по клиническим рекомендациям его можно было нормально вылечить. Все остальное – это творчество, это анализ и синтез, который производит врач у себя в голове относительно индивидуально каждого пациента. И в этом смысле он самостоятелен, и на него давление желательно не оказывать. Поэтому все зависит, грубо говоря, от морали, с одной стороны, врача, но и, соответственно, от жадности медицинского учреждения. Это надо работать с медицинскими учреждениями, и в медицинском образовании надо работать больше этикой деонтологии, преподавать для врачей.
Спасибо. Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов был с нами на прямой связи. Платные услуги, пишет Григорий, берут, чтобы без очереди к врачу попасть. Он же, кстати, рассказывает, как его жене навязали реабилитацию на месяц, как он утверждает. Вот все-таки, вот что такое навязали реабилитацию? Я не очень понимаю. То есть она не могла никак отказаться, что ли? Мне кажется, что навязали — это когда сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Если ты можешь отказаться, ты отказываешься, и тогда это всего лишь предложение. Что такое навязали реабилитацию на месяц? Всякие процедуры, дальше, правда, Григорий пишет, сказали, можете не ходить, страховая заплатит, и больничная оплатит. Но мы сейчас о другом говорим. Мы сейчас говорим, что такое навязать реабилитацию? Буквально заставлять, что ли? Савелий 884-й требует, чтобы сначала разбирались не с частной медициной, а государственной. Он утверждает, что в государственной стоматологии, если не заплатить, то страшно представить, что можно получить, переделывание чего будет стоить очень дорого. Но это тоже слишком общие выводы. А вы уверены, что это всегда так работает? Я вот, например, не уверен. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram пользователю, говорит МСК-бот. Насколько точно можно определить, что такое предложение? Ну вот только что мы говорили с Яном Власовым о том, что во всех случаях это конкретный профессионал. Ты приходишь к профессионалу, и он говорит, тебе надо сделать это и вот это. Вот это все навязывание, что ли? Как определить? Ведь получается, что будет странным, если врач будет не просто говорить, тебе надо сделать это и вот это, но, к примеру, говорить, тебе надо сделать это бесплатно, или наоборот, платно, или платно в таком-то месте. Вот это будет уже какой-то более конкретной историей. Или именно с этим мы имеем дело? В Госдуме предлагают оградить пациентов от навязывания платных услуг. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 октября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что происходит на московских улицах, и обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Номер телефона 7373948, код города 495.
В движении.
Первым делом смотрим, что такое в движении. 5 баллов прямо сейчас. Нам обещали на 5 вечера 4 балла, а уже 5-бальные пробки. Дальше по прогнозам 6 баллов. 7 баллов это в 7 вечера. Дальше смотрим прямо сейчас. Проблемы внутреннее третье кольцо в районе Лужников. Тут, по-моему, даже нет. Бордового цвета пока еще нет, но очень такая серьезная пробка, судя по всему. От Сити, нет, от Беговой все-таки, до Савеловской эстакады проблемы, особенные. От Савеловской эстакады до проспекта Мира полегче ехать, но навстречу там большая проблема. От улицы Гаврикова до улицы Двинцев примерно. Внешнее третье кольцо. Теперь, что касается Московской кольцевой автодороги, не каждый день мы это говорим. Внутренний МКАД в районе Лосиного острова. Где-то посередине между Ярославским шоссе и Щелковским шоссе многокилометровая пробка. Не знаю уж, в чем там проблемы. Судя по значкам, которые мы видим, проблемы в дорожных работах. То ли перед Щелковским шоссе, то ли между шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе. В целом, напомню, 5-бальные пробки прямо сейчас, 6 баллов обещают в 6 вечера и в 7 вечера, как максимум, 7-бальные пробки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россиянам напомнили об отмене автопродления водительских прав с 2026 года. Значит ли это, что в ближайшие годы нас ждут сложности с обменом прав? Те, кто не обменяли, пока можно было не менять, и те, кто должны обменять по плану. Это ведь намного больше, чем рассчитано. Первая тема, вторая, тоже автомобильная. АвтоВАЗ сообщил, что начал устанавливать на Лада Нива Спорт боковую подушку безопасности. В продажу такие внедорожники ожидаются до конца 2025 года. В чем смысл боковых подушек? Насколько это необходимая опция? И правы ли те, кто говорит, что фронтальные подушки важнее? Что вообще можно сказать о безопасности отечественных машин в 2025 году? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, заявление Грефа. Рост российской экономики в этом году, скорее всего, составит порядка 0,8%. Еще из срочных сообщений: россиянка Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в личном многоборье по спортивной гимнастике. Все это с ленты агентства ТАСС. Заходим на ленту агентства РИА Новости. Здесь, соответственно, Минэкономики ФРГ полагает, что санкции США не затронут немецкие дочки Роснефти, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на Рейтер. Еще Росатом создает у себя культ семьи. Это заявление генерального директора госкорпорации Росатом Алексея Лихачева. Его цитирует агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и продолжение по поводу разного рода запретов. 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сегодня много в новостях. И вот, ссылаясь на документ, теперь РИА Новости предлагает срочное сообщение, в котором пишет: Евросоюз запретил экспорт в Россию соли, цемента, серы, земли и камня. Ссылаясь на документ, на обновленное приложение к регламенту, опубликованное на сайте Совета Евросоюза, пишет об этом РИА Новости. Следим за другими новостями, в том числе за санкционными. Первая тема в этой получасовке. Россиянам напомнили об отмене автопродления водительских прав с 2026 года. Это не новость, которая стала известна сегодня, но вообще, на самом деле, чем ближе к 1 января 2026 года, тем она становится актуальнее. Теперь вот со ссылкой ТАСС, со ссылкой на юриста, ассистента кафедры административного права и процесса в юридической академии Закирова, пишет об этом. В России функция работала последние 3 года, функция автопродления прав. И вот теперь с 26 года она не работает. Сергей Образцов, первый вице-президент Союза адвокатов России. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, автопродление водительских прав с 26 года не будет. Это значит, получается, что в 26 году должны будут обменять права те, кто должны были их обменять еще 3 года назад, и те, кто в 26 году. Получается, спрос на обмен прав будет больше. Я правильно понимаю?
Ну, возможно, это так.
Но опять же, давайте учитывать, что не все воспользовались, я назову это мораторием, да, на продление вот этих прав. Это было продление за счет, благодаря постановлению правительства 626-е, это от 9 апреля 22 года было, в соответствии с которым вот продлевались действия российские национальные водительские удостоверения на срок, срок которых истекал с 1 января 22 года по 31 декабря 23 года. И, соответственно, вот те, скажем так, водительские удостоверения, которые заканчивают свое действие в 31 декабря, это максимальный срок, они, соответственно, должны будут продлеваться, вернее, производить замену. И вот эта замена, соответственно, будет происходить в МРЭО и в ГАИ.
Но как сделать это, если мы предполагаем, что желающих будет несколько больше, чем обычно, то как сделать это с меньшими проблемами?
Ну, вы знаете, в данной ситуации сейчас у нас государственные органы к этому мероприятию, я думаю, уже подготовлены достаточно хорошо. И для замены у нас есть такой замечательный портал госуслуги, благодаря которому можно не стоять в очередях в ГАИ для замены, да, а обратиться к порталу, соответственно, записаться, подготовить. Единственное, что для, предупрежу сразу, для замены водительского удостоверения, соответственно, нужны буквально три документа. То есть это сами старые права, паспорт гражданина Российской Федерации и справка по форме 003 ВУ. Вот это, и, соответственно, оплатить госпошлину.
Справка по форме 003 ВУ – это медицинская справка?
Да, это медицинская справка для водителей. А единственное, что для того, чтобы ее пройти, соответственно, в соответствующих медицинских учреждениях вы проходите, но для этого еще необходимо пройти будет в наркологическом диспансере, получить справочку, и в психоневрологическом диспансере. А помимо этого, если водители категории С, Д, там, Е, дополнительно нужно будет пройти электроэнцефалограмму.
Угу.
И это, соответственно, отмечается все в этой справочке.
Но в этом, в этом никакой новации нет. Энцефалограмма – это не новация 25-го года.
Нет,
это
уже
довольно давно.
Это все было прежде. Да.
Давайте все-таки уточним, потому что вот, например, 826-й не понял и поэтому пишет. Вот у меня, говорит, в августе 25-го срок прав закончился, и мне надо их продлевать идти. Верно? Я понимаю, что ему как раз не надо, ему можно будет ездить до 28-го года. Или нет?
Он, скажем так, попадает еще в тот срок, на который действуется распространение. Но я бы, признаюсь честно, не откладывал это на самый последний день. Или все-таки даже, возможно, предположу, захочется человеку поехать за границу и скажем так, воспользоваться правами, то он уже не сможет этого сделать, поскольку срок действия, скажем так, его национальных прав истек, без них он получить, скажем так, водительские удостоверения иностранного образца не сможет, и, соответственно, наши национальные права, в принципе, во многих странах принимают для проката автомобиля, либо еще что-то. Но, тем не менее, объяснить, скажем так, что у нас действует мораторий, да, то есть за границей, почему у вас истекшие права, ну, сами понимаете, будет проблематично.
Но все-таки технически, вот представим себе даже уже не историю 826-го, а некую теоретическую историю. Вот есть два гражданина, у одного срок прав истекает, скажем, 30 декабря 2025 года, а у второго, скажем, 2 января 2026 года. Тот, у которого в 25-м, он еще какое-то время, 3 года сможет ездить, а тот, кто в 26-м, уже должен будет менять права.
Да. Да.
Именно так это работает. Да. Спасибо. Сергей Образцов, первый вице-президент Союза адвокатов Российской Федерации, был с нами на прямой связи. С 1 июня у кого заканчивается, должны все-таки менять. В общем, я бы все-таки рекомендовал уточнить конкретную вашу дату, уточнить еще раз для того, чтобы вот учесть, например, замечание Александра 240-го, который говорит, у кого заканчиваются с 1 июня должны менять. Это утверждение Александра. Значит, я, говорит, в месяц назад в МФЦ менял. Процедура 5 минут, 3 дня ожидания. 859-й пишет, поменять можно еще в МФЦ. Григорий говорит, можно заполнить на госуслугах форму, заплатить 4000 и выбрать адрес ГИБДД. Ну, где, собственно, это, видимо, будешь менять. Но вот Григорий тоже пишет, у кого продлили на 3 года права, у того остается продление, если истекает в 25-м году, то можно ездить до 28-го. Вот теперь еще благодаря Александру мы решили, что надо уточнить, в какой части 25-го года, ну, для того, чтобы в вашем конкретном случае не получилось никакой ошибки. Вы будете думать, что у вас права продлили, а на самом деле это не так. Григорий говорит, по Венской конвенции у прав нету сроков, и они бессрочные. Ну вот Сергей Образцов говорит иное. Значит, права нужно успеть заменить до окончания действия старых, задается вопросом Сергей, 679-й. Не понимает. 7373948. Телефон прямого эфира. Напомню, что мы говорим о том, что с 26-го года автопродление водительских прав работать не будет, и следовательно, если у вас права истекают в 26-м году, то в 26-м году их и нужно будет поменять. Учитывая, что также в 26-м году начнут менять права теперь те, у кого, к примеру, 3 года назад их продлевали в 23-м году, то можно себе представить, что желающих поменять права будет несколько больше, чем обычно. Имейте это в виду. 7373948, телефон прямого эфира, СМС работает, и тут очень много у нас пишут по предыдущей теме. Но по-прежнему нет ответа на то, что такое навязывание услуг. Вот Александр 689 считает, что навязывание услуг это когда товар или услуга оказывается только при условии, если выполнить другую услугу. Например, автокредит выдается при условии, если вы страховку сделаете или страхование имущества. Это имел в виду человек и так далее. Так вот, в данном случае, когда мы говорим об истории с навязыванием медицинских услуг, значит, тогда получается, что навязыванием услуг считается только, когда врач говорит, вот вы должны, вы не получите вот это, если вот это. Если же врач просто говорит, вам нужно пройти вот эту процедуру и вот эту процедуру, это тогда ведь не навязывание вашей логики, Александр. 819-е. При медосмотре врач дала мне направление к специалисту, я пошла к врачу, потом оказалось, что он работает еще и в частной клинике, он навязал мне платное УЗИ. Вот что такое навязал мне платное УЗИ? Понимаете? То есть он сказал, что он вас больше не примет, если вы не пройдете УЗИ в такой-то клинике. Тут тоже важная история. 819-е полагает, видимо, что это и есть навязывание услуг. Пришла к нему в поликлинику, он сказал, что пока все в порядке, соответственно, там, где УЗИ проходили, предлагали сделать пункцию, и я отказалась. Значит, отказаться было можно. Получается так. 819-е пишет, как сделать так, чтобы у врачей была совесть, медицинские знания на высоте. А вы точно знаете, что у них нет медицинских знаний на высоте? Ну вот по поводу того, как мы оцениваем совесть друг друга, это вообще отдельная история. Но вот оценить медицинские знания врача, не будучи врачом, как мне кажется, довольно сложно. Но кто-то у нас из слушателей уже тут вспоминал сегодня, учитывая наше обсуждение, что в Российской Федерации, да, Виталий 618-й, на Руси пишет, каждый знает, как лечить, учить и страной править.
Говорит Москва.
Поток. Продолжаем. СМС-портал, Телеграм, и можно звонить в прямой эфир. Тоже автомобильная тема. Я пришел на прием в платную клинику, оплатил прием, получил консультацию. Врач сказал, я должен вам предложить и дополнительные услуги. Я отказался, все по согласию. Вот здесь это было предложение, и человек от предложения отказался. Можно ли это назвать навязыванием предложения? Тут вопрос. И главное, когда и если это будет законом, насколько сложно или просто будет доказать, это было предложение или это было навязывание услуг? Следующая тема автомобильная. АвтоВАЗ начал устанавливать боковую подушку безопасности на «Лада Нива Спорт». По сути, это новация. Хотя что-то подобное у «Лады Нивы» было в 2020 году. Теперь в 2025 году такие внедорожники опять ожидаются до конца года. Значит, там не только боковая подушка безопасности, но и автоматическая система «Эра ГЛОНАСС». При этом, как отмечают в СМИ, когда пишут об этом, говорят, что фронтальных подушек безопасности у модели нет. Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза, присоединяется к нам по телефону. Ян Эрнстович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вопрос первый. В чем смысл боковых подушек? Вот, например, Александр 689 уже написал, она не нужна, только дороже будет, уберите.
Ну, у каждого есть свое мнение, но если касается безопасности пассажира там или водителя, то бесспорно подушка безопасности – это еще один барьер к тому, чтобы предотвратить гибель человека. Боковой переворот, удар сбоку, в зависимости от того, там, где она будет расположена, как правило, это либо в верхней части между потолком и дверью, варианты одни бывают, но чаще всего это... они могут быть в сиденье. Ну, в общем, различным. Пока я не очень понимаю, где разместили их в Ниве, будем пока только гадать, а потом даже узнаем и посмотрим.
Так, ну, вопрос, насколько я понимаю, вопрос именно в том, что если нет, мол, фронтальной подушки безопасности, то для чего нужна боковая подушка безопасности? Вот есть какое-то деление? Вот эти основные подушки безопасности, а эти дополнительные? Или такого деления нет?
Понятно, нет, такого деления нет. Понятно, что сначала у нас появились фронтальные подушки безопасности, и только через много-много лет в автомобилях стали появляться боковые подушки безопасности. Ну, там даже их на самом деле больше. Вот, поэтому, конечно, если полноценно защищать пассажиров и водителей автомобиля, то это комплекс, который обычно вот в современных машинах бывает. И фронтальные, и боковые.
Но если говорить о боковых подушках как таковых, насколько эта опция необходимой считается?
Ну, это опция безопасности, знаете как. Здесь нельзя сказать, необходима ли она или лишняя. Если кто-то считает, что это никак не повлияет на его жизнь, ну да, ему покажется, что он переплачивает. Если кто-то скажет, да, окей, это спасет мою жизнь, это не переплата, а плата за лишний барьер к потере этой самой жизни.
Когда вы говорите переплата, это возвращает нас к тому, что такое подушка безопасности в финансовом смысле. Насколько это дорого, насколько это утяжеляет цену той же «Лады Нива»?
Ну, мне сложно сказать, насколько. Я не видел, во-первых, опция это или база. Как правило, в некоторых автомобилях это может быть дополнительные опции, в некоторых это базовые, в большинстве сегодня это базовые вещи, поэтому просто надо смотреть прайс-лист. Если это же это базовая вещь, то ну, на десяток тысяч это может поднять стоимость автомобиля. А что можно... такое человеческая жизнь по сравнению даже с 10 или 20 тысячами?
Ну вот как раз это следующий был вопрос. А можно ли как-то, мол, посчитать, насколько безопасность машины от появления одной, двух, трех, четырех подушек безопасности увеличивается?
Кратно. На самом деле, такие исследования проводят западные компании, когда производят автомобиль, и когда они вместе с манекенами бьют машину, то есть производят краш-тест, собственно говоря, они и рассчитывают. Там есть определенная методика, соответственно, после того, как машина разбивается, и при помощи математического алгоритма рассчитывается, как отработала каждая из подушек безопасности, как отработала в том числе кресло, в котором сидит водители и пассажиры. Это все важно для безопасности. Насколько они уверенно закреплены в автомобиле, как они складываются при ударе. Точно так же, как и в какой момент работает подушка безопасности, с запаздыванием, без запаздывания. Как при боковом ударе, при фронтальном ударе, тыловом ударе. Все это суммируется, и тогда появляется результат. Проводилось ли исследование с Нивой? Честно говоря, не знаю. Как бы подвергаю это немного сомнениям. Но лишней такой опции не будет для жизни.
Вообще, если говорить не только о «Лада Нива Спорт», в данном случае именно об этой модификации мы говорим, но если вообще говорить про отечественные автомобили, как можно оценить их безопасность в 2025 году?
Я думаю, что начиная с «Лады Весты», давайте мы сейчас будем говорить о максимально традиционных в нашем понимании автомобилей российских, то есть не те, которые недавно из Поднебесной пришли и стали здесь собираться, а говорить, например, о продукции «АвтоВАЗы», то, например, ну, «Лада Гранта», там нулевая безопасность, да, там это машина из прошлой жизни, которая не отвечает современным требованиям по безопасности. А вот «Лада Веста», далее «Искра», они, конечно, уже продуманы, в безопасность определена самой платформой автомобиля, расстановкой и качеством кресел, ну и равно так же, как наличием подушек безопасности. По «Ниве» мне сказать сложнее, объясню почему. Это конструкция, которой 50 лет. И учитывая, что 50 лет назад вообще никто не думал о пассивной безопасности, это была такая абстракция, ну и в последующие там лет 30, да, то здесь сложно что-либо сказать. Но в любом случае, при боковом ударе, если выстрелит подушка безопасности, то человек, простите, не будет биться виском о центральную стойку автомобиля, а все-таки подушка отработает. Вот вам и цена.
Я хотел бы просто уточнить, когда вы говорили про «Гранту», по-моему, а потом вспомнили о том, что это довольно старая модель, говоря про «Ниву», и, мол, тогда о безопасности вообще не думали. Как, разве при разработке, собственно, корпуса автомобиля, при разработке сидения автомобиля вообще не думали о том, насколько это безопасно?
Не уверен в случае с «Гранта», потому что определенная статистика по авариям дает не очень лестные результаты. «Нива» была так много лет назад, что были просто совершенно иные критерии. Поэтому и рассуждать об этом, наверное, нет смысла. А вот когда уже делалась «Веста» или «Искра», то совсем другая история. Это в целом современная платформа, современный автомобиль, где максимальное внимание отведено не только там комфорту и эргономике, но в том числе и безопасности находящихся внутри автомобиля.
Ну, вот один из наших слушателей, Александр, судя по всему, не уверен в безопасности подушки безопасности. Он пишет, значит, она может сломать шею человека в результате этого. Нет?
Ну, нет. Во-первых, человек должен быть пристегнут. Вообще, я всем рассказываю о том, что пристегнутый человек, он, соответственно, зафиксирован, то есть у него меньше амплитудное движение. Конечно, сломать можно все, что угодно, но когда тело зафиксировано, то амплитудное движение меньше. Привожу всегда простой, очень простой пример. Многие говорят, ну, я в городе не пристегиваюсь, потому что скорость небольшая. Так вот, если в тыловую часть автомобиля кто-нибудь на маленькой скорости въедет, ну, например, на 20 км в час, то водитель или пассажир делает такое амплитудное движение, потому что ускорение ему придали, и ломаются шейные позвонки. Человек сидит как живой, но уже не дышит. Поэтому пристегиваться надо, поэтому, да, если нет подушки безопасности и не пристегнут, то, соответственно, человек просто может головой удариться об руль или об стекло, все что угодно может быть. Поэтому любая подушка безопасности – это больше плюс, гораздо больше, чем нюансы, которые могут являться минусами.
Спасибо. Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами на прямой связи. Дмитрий, 871-й, пишет: переплата. Напомню, мы говорили о возможности дополнительных денег в цене «Лада Нива Спорт», теперь, когда объявлено, что туда будут устанавливать боковые подушки безопасности. Так вот, переплата на подушках безопасности, видимо, об этом 871-й вопрос спорный. Лечение последствий аварии будет в разы дороже, нежели стоимость даже комплекса подушек безопасности, пишет Дмитрий 871. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Дозвониться вы вряд ли уже успеете, у нас буквально последние минуты до новостей, но можете писать, не забывайте об этом. СМС-портал +7 925 48 94 8. Ваши сообщения приходят быстрее, кстати, если вы пишете их не через СМС-портал, а отсылаете через Телеграм. Для этого нужно, соответственно, использовать «Говорит МСК-бот». Ваши сообщения, которые приходят через Телеграм, ваши СМС-сообщения, ваши звонки, все это будем использовать теперь в следующем часе, где будет программа «Своя правда».